Британская экономика официально вступила в рецессию. Падение валового внутреннего продукта в течение двух кварталов подряд подтвердили данные, опубликованные в пятницу. За последние три месяца прошлого года падение британской экономики составило 1,5%. Это худший показатель за последние 29 лет. Курс фунта стерлингов после публикации данных продолжил падение по отношению к доллару США. Президент США Барак Обама, вступивший в должность во вторник, по-прежнему сможет пользоваться своим мобильным телефоном. Представители служб безопасности и юристы ранее заявляли, что из-за опасности утечки секретной информации президенту придется отказаться от сотовой связи. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. Московское время 17:07. В эфире программа «Время свободы». Русская православная церковь заканчивает подготовку к поместному собору, который должен избрать нового патриарха всей Руси. Москва простилась с адвокатом Станиславом Маркеловым и журналисткой Светланой Бабуровой, убитыми 19 января в самом центре российской столицы. Новый президент Соединенных Штатов Барак Обама выполнил свое предвыборное обещание и подписал указ о закрытии тюрьмы на базе Гуантанамо, где содержатся подозреваемые в терроризме. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, центральная тема этого часа. Накануне завершила свою работу комиссия по подготовке поместного собора, на котором уже в ближайшем будущем будет избран новый представитель Русской Православной Церкви. О подготовке и о процедуре избрания в материале моей московской коллеги Тамары Лиленковой.
Делегатами поместного собора Русской Православной Церкви, которым предстоит избрать патриарха Московского и всея Руси, станут священнослужители, монашествующие и миряне из всех епархий России. Всего 711 человек. Предположительно, голосование будет тайным. Имена же кандидатов в это воскресенье окончательно утвердит архиерейский собор. Подробнее о процедуре рассказал заместитель руководителя пресс-службы Московской Патриархии Михаил Моисеев.
Процедура, собственно, избрания патриарха – это вопрос, который по уставу Русской Православной Церкви отнесен к компетенции самого поместного собора. То есть поместный собор, который откроется в Москве в храме Христа Спасителя 27 января, он будет определять саму процедуру избрания. Пока и Священный Синод, и комиссия по подготовке собора, которая практически завершила уже свою работу, вчера было последнее заседание, она лишь сформулировала предложения, которые могут касаться различных вопросов, в том числе и процедуры избрания. Пока предполагается, что избрание нового представителя Русской Церкви будет тайное с помощью бюллетеней для голосования. Эти бюллетени, бланки которых сегодня представителями Госзнака были переданы Русской Православной Церкви, в которой уже после архиерейского собора будут внесены несколько кандидатур на Московский Патриарший Престол. Затем на поместном соборе эти бюллетени будут розданы всем участникам, делегатам поместного собора, и, вероятнее всего, тайным голосованием будет производиться избрание нового представителя.
Понятно, что представители Русской Православной Церкви предпочитают не называть имен кандидатов. Однако существуют очевидные факты, которыми поделился протоиерей Иоанн Свиридов, главный редактор радиостанции «София».
Дело в том, что существует такая своеобразная процедура. Первоначально все решает Синод Русской Православной Церкви, где митрополиты известного количества, выборы произошли. Патриаршего местоблюстителя, которым стал митрополит Кирилл Гундяев. В общем, он не самый старший из всех и по хиротонии, и по возрасту. В общем, это уже тоже нечто необычное. Обычно местоблюстителем был Крутицкий, Коломенский. В небольшой истории патриаршества. Влияние, конечно, митрополита Кирилла огромно. Все предполагают, что он будет. Но сомнения в этом тоже существуют. Поскольку еще в 90-м году Кирилл тоже баллотировался, но набрал всего лишь 20 голосов. А предполагалось, что один из таких продвинутых церковных лидеров 25-го на Татьянин день состоится архиерейский собор. Эта структура довольно новая, 2000 года, как самая последняя инстанция и судебная, и церковная, как самая высшая, внесена в устав Русской Церкви, где уже не поместный собор главенствует, а архиерейский. И вот архиерейский собор уже по решению синода, как представляется, выдвинет как минимум 3 кандидатов. Будет ли принято и подтверждено тайное голосование, что, в общем, конечно, очень было бы значительным и явным, потому что предыдущего патриарха выбирали впервые тайным голосованием, поскольку в 90-й год исчезло влияние так называемых 3 организаций на Старой площади, на Лубянке, на Смоленке. 3 организации фактически решали через Совет по делам религии, кто будет. Я был свидетелем того, как было решено там, наверху, сверху, что будет Филарет Киевский, который теперь существует как самостоятельная единица. Он патриарх киевский, не общающийся с Москвой. А там есть представитель Московского патриархата, митрополит Владимир. Кстати, могу сказать, что он уже отказался быть кандидатом по состоянию здоровья. Следующей фигурой, которая явно не после митрополита Кирилла, конечно, является Филарет Минский. Неизвестно, мне, по крайней мере, неизвестно пока, как он себя чувствует по отношению к тому, чтобы выдвигать свою кандидатуру или нет.
Говорил протоиерей Иоанн Свиридов. В числе кандидатов на место патриарха звучит также имя управляющего делами Московской патриархии митрополита Калужского и Боровского Климента. Однако священник Яков Кротов, ведущий программы «С христианской точки зрения» на радио «Свобода», полагает, что принципиального значения личность кандидата иметь не будет.
Выборы патриарха не так предсказуемы, как выборы президента, потому что система достаточно гибкая. И, во-первых, в этой гибкой системе, в отличие от того, как это было 100 лет назад, когда церковь была формально государственная, теперь церковь формально отделена от государства. Поэтому все ниточки спрятаны. И точно никто не может предсказать, выберут ли, скажем, Климента митрополита, потому что он больше соответствует номенклатуре в целом, как Черномырдин, скажем. То есть такой простецкий, деловой, не сильно рассуждающий. Либо выберут митрополита Кирилла, митрополит Кирилл более европеизирован. Предсказать это нельзя. Элемент интриги есть. Могут выбрать кого-нибудь из пожилых просто в качестве передержки. Наконец, могут пустить на самотек. Есть более либеральные, есть менее либеральные. Значит, есть сторонники перевода богослужения на русский язык, есть противники. Но ведь дело не в переводе на русский язык, это косметическая реформа. А дело в том, что на русском языке говорят после богослужения и до богослужения. Здесь все единодушны, надо молчать. Не надо раскачивать лодку. А церковь – это корабль спасения, причем очень качающийся. Спасение достигается путем того, что благодать раскачивает человека.
Так считает мой коллега по радио «Свобода» священник Яков Крутов. Между тем, священным синодом РПЦ была составлена особая молитва, которая читается больше месяца ежедневно. Мы молимся за то, чтобы предстоящий собор прошел мирно и был избран добрый кормчий православного мира. Тамара Лиленкова для радио «Свобода», Москва.
Московское время 17:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прошли похороны адвоката Станислава Маркелова, убитого в понедельник. Около 300 человек пришли проститься с ним на Останкинское кладбище. Сегодня же в Москве простили журналисткой «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, погибшей вместе с Маркеловым. Она будет похоронена на родине в Севастополе. Симоновский суд Москвы возобновил процесс по делу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Правозащитная организация Human Rights Watch призывает Россию и Грузию расследовать случаи нарушения прав человека во время августовского вооруженного конфликта на Кавказе. Басманный суд Москвы 28 января рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте экс-главы компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. Президенты России и Узбекистана Дмитрий Медведев и Ислам Каримов провели переговоры в Ташкенте. Обсуждались, в частности, вопросы энергетики и ситуация в Афганистане. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 22 часа в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», его ведущая Ирина Лагунина. Темы: судьба заключенных на базе в заливе Гуантанамо, кандидат на пост министра финансов США, слушание в Конгрессе по этому поводу, почему большинство россиян выступает за отмену депутатской неприкосновенности, и в разделе «Науки», как влияет конформизм на наше поведение или почему мы принимаем иногда невыгодные для себя решения. Итак, программа «Время и мир» выйдет в эфир сегодня в 10 вечера, повторится в 1:00, в 1:00, в субботу, а также в 3:00 в понедельник. Время везде. Московская, ведущая Ирина Лагунина. Мы продолжаем программу «Время свободы». Итак, сегодня прошли похороны адвоката и правозащитника Станислава Маркелова, убитого в центре города 19 января. На Останкинском кладбище побывал наш корреспондент Мумин Шакиров.
Попрощаться с адвокатом Станиславом Маркеловым пришло около 300 человек. Сотрудники ГИБДД уже с 10 утра взяли под контроль проезд Дубовой рощи, ведущий к Останкинскому кладбищу. Десятки милиционеров, автобусы с ОМОНом и кинологи с собаками обеспечивали безопасность на его территории. По просьбе брата погибшего, экс-депутата Госдумы Михаила Маркелова, церемония прощания была предельно сокращена. Большая часть собравшихся так и не успела подойти к гробу. Официальных речей и выступлений не было. Люди говорили в полголоса, камеры беззвучно фиксировали происходящее. Лишь после погребения к журналистам стали подходить известные правозащитники, коллеги и друзья Станислава Маркелова. О беспомощности государства перед преступностью говорил адвокат Генри Резник.
Государство, которое мы сейчас имеем, никакое не полицейское. Полицейское государство было в Советском Союзе. Это слабое государство. Это государство, даже когда оно хочет, оно не может защитить людей. Абсолютно то презрение, которое имел или имели убийцы в отношении к государству, которые понимали, что они останутся безнаказанными. Это абсолютно страшная пощечина государству и, конечно, обществу.
Своими грустными ощущениями делился также правозащитник Лев Пономарев.
Проклятое государство, понимаете, в котором мы живем. Именно государство, не общество. Здесь люди пришли, видите, это сотни людей, которые сюда пришли. А государство проклятое, потому что президент не нашел ни одного слова. Это чудовищное вообще. Человек, который говорил верховенство и право, да, президент. Погиб адвокат, исполняя свои служебные обязанности. Юрист. Президент не нашел ни одного слова.
Председатель форума переселенческих организаций, правозащитник Лидия Графова, сталкивалась с адвокатом Маркеловым по работе.
Трагедия такая, что слова здесь тонут в ощущении горя и вины. Стас работал в нашей организации полгода примерно. Был такой легкий, светлый. Ему все было как-то... Все не страшно, все не трудно. Вот сейчас, когда уже приходится подводить итог его 35-летней жизни, поражаешься, как много он успел, как много. И получается, что чуть ли не каждое тупиковое дело, связанное накатом государства на человека с каким-то... с оттенком фашизма. В общем, он там каким-то образом присутствовал.
Церемония прощания и погребения завершилась около 12 часов дня. Люди молча покидали кладбище, все еще шокированные этим дерзким убийством, совершенным в самом центре Москвы, в трех шагах от Кремля. У 35-летнего Станислава Маркелова остались жена и двое детей. Совсем недавно он похоронил мать. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
И сегодня же в траурном зале Центральной клинической больницы Москвы прошла церемония прощания журналисткой Анастасии Бабуровой, которая была застрелена на Пречистенке вместе с адвокатом Станиславом Маркеловым 19 января. Почтить память девушки пришли не только ее родители и друзья. Цветы к гробу возложили журналисты, политики, представители антифашистских движений. На траурной церемонии побывал корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Территорию траурного зала Центральной клинической больницы патрулировали усиленные наряды милиции. На стоянке разворачивали антенны телеканалы. На входе в зал установили фотографию Насти, говорит корреспондент «Новой газеты» Илья Донской.
Настя была замечательным, очень хорошим человеком, отличным профессионалом, который прекрасно разбирался в своей теме. Без привлечения, наверное, один из лучших в России специалистов вот, по теме неонацизма, антифашизма. Было такое задание, на которое не отправили бы Настю, отправили бы любого молодого сотрудника. В этом смысле она, конечно, вела пулю любого молодого сотрудника, тем более, что всем хорошо знали Стас, со всеми он общался. Это говорит о том, что не нужно быть уже Анной Политковской, достаточно просто стать журналистом и иметь риск оказаться убитым.
Родственники и близкие убитой журналистки расположились напротив гроба. На прощание пришли активисты антифашистских и анархистских организаций, которые были знакомы с Анастасией. Она была активной сторонницей этих движений, говорит военный обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов.
Главное не изменилось то, что ни президент, ни премьер не выступили, не сказали о том, что в центре Москвы убивают известных адвокатов и журналиста «Новой газеты». Ничего, газ важнее. В газете они же не напугали людей, не напугали и молодых людей в газете. Все равно молодые люди, девочки будут ездить в Чечню, Ингушетию, горячие точки. все равно будут продолжать свою работу.
На прощальную церемонию пришел президент факультета журналистики МГУ Ясин Засурский и декан Елена Вартанова. Анастасия Бабурова училась на вечернем отделении факультета.
У нас, извините, в центре города бандиты гуляют. Не медведи, но бандиты. Это вот отвратительно. Это не должно быть в нашей стране. Так невозможно жить, когда в столице великого государства, великой России, какие-то подонки убивают молодых девочек. Где это видно? Мы должны этого допускать.
Но важно понимать, что факультетам журналистики необходимо учить журналистов вести себя в критической ситуации. Видимо, нам следует думать больше о том, чтобы мы вводили тренинги и деловые игры по защите журналистами самих себя и окружающих людей в критические ситуации.
После возложения цветов к гробу Анастасии Бабуровой мне удалось поговорить с главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым.
Общая общественная атмосфера, созданная действующей власти, позволяет расправляться безнаказанно над теми людьми, которые до сих пор отстаивают всеми доступными законными способами демократические ценности.
Газета будет заниматься своим расследованием?
Мы, конечно, будем делать все, что мы сможем сделать, но мы не являемся специальной службой. У нас нет агентов, у нас нет того бюджета на национальную безопасность, который у нас превышает несколько раз бюджеты на здравоохранение, культуру и оборону. У нас нет тайных агентов, у нас нет прослушивающих устройств. У нас в штате еще нет экспертов-криминалистов, но, видимо, уже будут вооруженные люди, которые будут охранять наших сотрудников. Поэтому я все-таки рассчитываю, что это государство сумеет хоть каким-то образом хотя бы гильзы искать в тот день, когда совершено преступление, а не на следующий с помощью случайных прохожих.
Прощание с Анастасией Бабуровой продлилось до половины второго дня. Похороны журналистки пройдут в Севастополе в понедельник. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов 23 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Новый президент Соединенных Штатов Барак Обама уже выполнил одно из своих главных предвыборных обещаний. Об этом в выпуске нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую, как всегда, ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
В четверг президент Обама выполнил одно из своих главных предвыборных обещаний. Он подписал декрет о закрытии тюрьмы в Гуантанамо и запретил применение жестких мер дознания подозреваемым в причастности к терроризму, рассказывает Алан Давыдов.
Во второй день своего президентства Барак Обама начал решительный пересмотр антитеррористической стратегии Джорджа Буша. Рядом указов он распорядился закрыть в течение года тюрьму в Гуантанамо, где содержатся подозреваемые в терроризме, запретить жесткие методы допросов этих людей сотрудниками ЦРУ и ликвидировать все оставшиеся секретные тюрьмы американских спецслужб за рубежом. Четверг стал также первым рабочим днем Хиллари Клинтон в качестве государственного секретаря. Обращаясь к ликующим сотрудникам внешнеполитического ведомства, она пообещала повысить моральный дух и ресурсы дипкорпуса, который, по ее словам, ожидает нелегкая, но увлекательная работа. Я глубоко убеждена, что это наступление новой эры для Америки. Нас ожидает время испытаний, которые потребуют соответствующих 21 веку инструментов для решения наших проблем. Я буду от вас много требовать. Я хочу, чтобы вы мыслили творчески. Я хочу, чтобы вы давали мне наилучшие советы. В тот же день президент Обама представил в Госдепартаменте своих назначенцев, которые станут ключевыми фигурами в реализации американской внешней политики в двух горячих точках. Джордж Митчелл, бывший сенатор и опытный посредник в улаживании международных конфликтов, стал специальным посланником президента США на Ближнем Востоке. Его задача – реанимировать арабо-израильские мирные переговоры. Президент также назначил бывшего посла США в ООН Ричарда Холбрука посланником по проблемам, связанным с Афганистаном и Пакистаном. Прокомментировать акценты внешнеполитической стратегии администрации Барака Обамы я попросил Роберта Фридмана, профессора международника университета Джонса Хопкинса в Балтиморе.
Думаю, прежде всего, Обама будет стремиться вступить в контакт с Ираном. В отличие от Джорджа Буша, новый президент хочет, по словам Хиллари Клинтон, сделать Иран ответственным членом мирового сообщества и отбить у него желание обладать ядерным оружием. Но я не думаю, что эта попытка Обамы принесет успех. Он также попытается активно посредничать в арабо-израильском конфликте, но это будет нелегко из-за раскола между палестинцами Газы и Западного берега. В-третьих, можно ожидать некоторого символического улучшения отношений с Россией. Ключевой момент здесь – противоракетная оборона. Русские выражают большую озабоченность возможностью размещения радара и противоракет в Чехии и Польше. И мнение президента Обамы по данной проблеме может не совпадать с точки зрения его предшественника. В четверг Барак Обама призвал Израиль открыть границу с сектором Газа для свободного сообщения и поставок гуманитарной помощи в пострадавшие районы. Одновременно Обама заявил, что движение Хамас должно прекратить ракетные обстрелы территории Израиля.
Рассказывал Алан Давыдов. Не исключено, что администрация Барака Обамы кардинально изменит подход к спасению финансов. финансовой системы, отказавшись от нынешней практики поддержки финансовых институций. Это дал понять кандидат на должность министра финансов Тимоти Гейтнер в четверг во время слушаний в Сенате, где рассматривалась его кандидатура. Профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам, видит в заявлениях будущего министра финансов признаки больших перемен в экономической стратегии Вашингтона.
Первое, что будет снова, как это было при президенте Клинтоне, политика сильного доллара. И сейчас Соединенные Штаты предъявят Китаю обвинение в манипуляции валютой, будут стараться снизить дефицит торговли Соединенных Штатов и профицит торговли Китая. Во-вторых, Соединенные Штаты, сказал Гейтнер, будут использовать все методы и все орудия в его распоряжении для усиления кредита и для подъема кредита как домохозяйствам, так и предприятиям.
То есть будут продолжать вбрасывать деньги в банковскую систему, как это делают сейчас во всех западных странах?
Вбрасывание денег в финансовые институты, безусловно. Но не создание вот таких крупномасштабных программ стимулирования через бюджет, о которых в недавнее время говорилось в Конгрессе, 800 миллиардов долларов и прочее. Кроме того, будет, видимо, приостановлена та программа закупки плохих активов, которую пропагандировало и проводило Министерство финансов в последние месяцы администрации Буша. Самое главное из того, что он предложил, пожалуй, снова оживить рынок жилья. Гейтнер назвал конкретные цифры, что мы будем бороться за то, чтобы у нас была широкая возможность давать ипотеку всем, кто этого желает, кто, у кого есть достаточный доход и документация, под 4,5%. Новая администрация вместо политики прямого оздоровления банков будет проводить политику оздоровления жилищного сектора с тем, чтобы, когда произойдет улучшение в ипотечном кредите, тогда, соответственно, те облигации, которые ранее провалились, тоже, в общем-то, могут снова восстановить свою рыночную ценность.
Профессор Михаил Бернштам комментировал выступление в Сенате будущего министра финансов США Тимоти Гейтнера. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Я еще раз напомню, что итоговый выпуск нашей программы выйдет в эфир сегодня в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Проведет его мой коллега Андрей Шарый. Темы сегодня похороны Станислава Маркелова, прощание с Анастасией Бабуровой, возобновление суда по делу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, доклад правозащитной организации Human Rights Watch с призывом к России и Грузии расследовать нарушение прав человека во время августовского вооруженного конфликта на Кавказе. Будут и другие темы. Слушайте итоговый выпуск «Времени свободы» сегодня в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Ведущий Андрей Шарый. Сейчас в Москве 17 часов и 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прошли похороны адвоката Станислава Маркелова, убитого в понедельник. Около 300 человек пришли проститься с ним на Останкинское кладбище. Сегодня же в Москве простились с журналисткой «Новой газеты» Анастасией Бабуровой, погибшей вместе с Маркеловым. Она будет похоронена на родине в Севастополе. Симоновский суд Москвы возобновил процесс по делу бывшего вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна. Очередное заседание назначено на 27 января. Суд над тяжелобольным Алексаняном, обвиняемым в финансовых преступлениях, был приостановлен в феврале прошлого года. Правозащитная организация Human Rights Watch призывает Россию и Грузию расследовать случаи нарушения прав человека во время августовского вооруженного конфликта на Кавказе. В опубликованном в пятницу отчете содержится информация о нарушениях прав мирного населения обеими сторонами. Басманный суд Москвы 28 января рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте экс-главы компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. Бизнесмен, называвшийся одним из претендентов на пост главы московского отделения партии «Правое дело», сейчас находится за границей. Президенты России и Узбекистана Дмитрий Медведев и Ислам Каримов провели переговоры в Ташкенте, обсуждали в частности вопросы энергетики и ситуации в Афганистане. Медведев заявил, что для решения проблем Афганистана необходимы новые международные форматы. Президент Афганистана Хамид Карзай приветствовал решение нового президента США Барака Обамы закрыть тюрьму для подозреваемых в терроризме на военной базе в Гуантанамо. В Афганистане уничтожен предполагаемый организатор автор взрыва у посольства Германии в Кабуле на прошлой неделе. Жертвами этого взрыва стали не менее 5 человек. Бывший американский сенатор Джордж Митчелл назначен специальным посланником президента США на Ближнем Востоке. Барак Обама назначил также опытного американского дипломата Ричарда Холбрука своим посланником в Афганистане и Пакистане. На Украине обнародованы газовые соглашения с Россией, хотя, по мнению многих экспертов, они крайне невыгодны для Украины. Официальный Киев, как заявляет в окружении президента Виктора Ющенко, не будет настаивать на их пересмотре. Репортаж Владимира Ивахненко.
Интернет-издание «Украинская правда» обнародовало 3 из 5 контрактов между «Нафтогазом» и «Газпромом». Впрочем, не все их положения стали достоянием гласности. Из документов становится ясно, как вычисляется формула цены на российский газ для Украины, исходя из базовой стоимости голубого топлива в $450 за 1000 кубометров, говорит депутат от оппозиционной партии регионов, бывший министр топлива и энергетики Юрий Бойко.
Самое страшное то, что вот эту формулу, ущербную для нашей страны, заложили на 10 лет вперед. И мы все 10 лет, если принимать логику этого контракта, будем получать газ дороже, чем его получают страны Европейского Союза.
Рассекреченные контракты комментирует директор энергетических программ Центра имени Разумкова Владимир Сапрыкин.
Видели, все-таки какая-то формула существует. Сам факт математического, скажем так, ценообразования, то есть формульный подход, он уже как бы делает невозможным вмешательство каких-то руководителей с двух сторон. Это уже позитив. Мне кажется, нужно подождать, сделать паузу хотя бы несколько недель и разобраться в нюансах, насколько адекватно в международной практике записана сама формула, ее коэффициенты. Сразу могу сказать, что 2009 год, условия достаточно комфортные. Есть ряд вопросов по 2010 и дальнейшим годам. Тут есть некоторые моменты, которые, в общем-то, не являются позитивом, мягко выражаясь.
Согласно московским договоренностям премьеров Путина и Тимошенко, «Газпром» получит доступ до 25% газового рынка Украины и сможет продавать топливо по заниженным ценам предприятиям с российским капиталом. В президентской канцелярии рассчитывают услышать отчет премьера Юлии Тимошенко по газовым контрактам на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины. Его перенесли с 23 на 30 января для того, чтобы правительство успело подготовить ряд проектов решений, которые разъяснят ситуацию с газом. В окружении президента не исключают, что Ющенко может обратиться к правоохранительным органам с требованием выяснить, не превысила ли Тимошенко свои служебные полномочия, согласившись в Москве с российскими условиями газовых контрактов. Сама же глава правительства продолжает настаивать на уникальности газовых договоренностей с Россией и связывает критику в свой адрес с тем, что на Украине досрочно началась президентская предвыборная кампания. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 17 часов 35 минут. Сейчас новости науки. У микрофона Ольга Орлова.
Ученые из Нью-Йоркского университета пришли к выводу, что останки человекоподобного существа, найденные на острове Флорес в 2003 году, не принадлежат Homo sapiens. В настоящий момент конкурируют две гипотезы. Согласно первой, найденные останки принадлежат человеку, пораженному болезнью. Эта болезнь не позволила ему достичь нормального роста. Согласно второй версии, это останки неизвестного вида гоминидов, получившего неофициальное название «хоббиты» из-за малого роста. В последнем исследовании ученые никаких следов болезни не обнаружили. Они заявляют, что хоббит с острова Флорес – неизвестный нам вид гоминидов, который вымер всего 12 тысяч лет назад. Исследователи из Вашингтонского университета утверждают, что среднегодовая температура в Антарктиде растет. Ученые сопоставили данные спутниковых наблюдений и наземных станций и пришли к выводу, что температура на востоке Антарктиды повышается на 0,1 градуса за 10 лет. На западе температура растет быстрее, почти на 0,2 градуса за 10 лет. Но пока ученые не могут сказать, приведет ли потепление в Антарктиде к интенсивному таянию льда и повышению уровня мирового океана. Руководители НАСА и Европейского космического агентства намерены обсудить, в каком направлении будет развиваться исследование планет Солнечной системы в ближайшие 10 лет. На этой встрече будет выбран один проект из двух предложенных. Первый предполагает отправить аппарат к Сатурну. Зонд будет исследовать его спутники Титан и Энцеладус. Причем зонд спустит на Титан аппарат для исследования поверхности спутника. Второй проект предлагает отправить два зонда к Юпитеру, чтобы исследовать его спутник Европу, на который он попытается найти следы жизни. Нейробиологи из Колумбийского университета Нью-Йорка пришли к выводу, что метод магнитного резонанса, который широко используется при изучении мозга, не всегда работает корректно. Прибор измеряет интенсивность потоков крови. До сих пор считалось, что в тех районах головного мозга, которые в данный момент работают, эта интенсивность максимальная. Ученые во время опытов на обезьянах ввели электроды напрямую в мозг животных и измерили отдельно силу электрических сигналов и интенсивность потоков крови. В тот момент, когда животное рассматривало изображение на экране, сила сигнала и интенсивность крови совпадали. Но когда животное в напряженном ожидании смотрело на пустой экран, кровь циркулировала столь же интенсивно, как и при рассматривании изображений, но электрических сигналов не было, то есть непосредственная работа мозга была минимальная. Как замечают ученые, при использовании метода магнитного резонанса необходимо учитывать обнаруженные расхождения.
Автор сегодняшнего выпуска новостей науки Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобби-Орт.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Рубрика «Мировая политика» продолжает нашу программу. Суд в Амстердаме постановил возбудить уголовное дело против ультраправого нидерландского политика Хеера Вилдерса за разжигание ненависти и оскорбление граждан, исповедующих ислам. Рассказывает Софья Корниенко.
Иски против ультраправого политика Хеера Вилдерса посыпались в суды по всей стране еще год назад, когда Вилдерс анонсировал скорый выход своего антиисламского фильма «Фитна». Прокуратура Нидерландов тогда отложила разбирательство до появления фильма в сети интернет. Как известно, фильму не удалось произвести обещанного новоиспеченным кинематографистом фурора, и о Вилдерсе вновь забыли. В июне 2008 года прокуратура приняла решение не возбуждать против него уголовного дела за недостатком состава преступления. Однако полгода спустя Амстердамский суд пришел к иному выводу. Сам Вилдерс предвосхитил решение суда, когда с недавних пор вновь воскрес на телеэкранах с новой порцией оскорблений в адрес ислама. Постановление суда пояснила пресс-секретарь суда Инге ван Асперен де Бур. Господин Вилдерс должен будет предстать перед судом по обвинению в разжигании ненависти, призывах к дискриминации и нанесении оскорбления группе верующих. Господин Вилдерс будет вызван в суд на основании двух статей Уголовного кодекса о нанесении оскорбления группе лиц, в частности, по религиозному признаку, и о разжигании ненависти и дискриминации по религиозному признаку. Юридическую помощь истцам по делу Вилдерса оказывал известный в Нидерландах адвокат Херард Спонг. Суд не оспаривал право Вилдерса на свободу волеизъявления, однако эта свобода не безгранично. Суд достаточно четко очертил границы, в пределах которых публично выражать свое мнение допустимо. Вилдерс теперь пытается подать ситуацию так, словно на алтарь правосудия в качестве жертвы брошена свобода слова. Но это неправда. Суд Амстердама принял очень взвешенное решение, сверившись с судопроизводством Верховного суда Нидерландов и Европейского суда, и в его постановлении достаточно подробно описано, по каким конкретно параметрам Вилдерс превзошел границы допустимого. В двух словах, суд, и я с этим решением полностью согласен, приравнял к разжиганию ненависти высказывания Вилдерса, в которых он сравнивает определенную группу лиц с нацистами. Сказал адвокат Спонг в эфире телепрограммы «Нова». А вот как в интервью той же телепрограмме сам виновник скандала Вилдерс объяснил свою позицию. Все, что мне сейчас инкриминируется, это не приговор, это всего лишь постановление Амстердамского суда о том, что я должен явиться в суд. Судебного процесса пока не состоялось. Я действительно сравнивал Коран с Майн Кампф и буду продолжать делать это сравнение. Обе эти книги относятся к тоталитарным идеологиям. Я не первый, кто сравнивает эти две идеологии. До меня эту параллель уже проводила, например, Ариана Фалачи. Ислам — это не столько религия, сколько тоталитарная идеология, внутри которой нет места инакомыслию. Это я говорил и буду повторять. При этом я хочу подчеркнуть, что я и моя партия не осуществляем борьбу против мусульман. Мы боремся против дурной идеологии под названием ислам. Если я даже этого не могу открыто сказать, то это личное оскорбление для меня и для свободы волеизъявления всех тех голландцев, которые считают, что у них есть законное право критиковать ислам. Судя по их решению, господ из Амстердамского суда не все в порядке с головой. Все, что я делаю, это выступление от имени полумиллиона моих избирателей. Возможно, это не входит в планы голландской политической элиты, но я выступаю от имени моих избирателей и еще многих и многих других голландцев, которые приветствуют критику ислама, которым надоела исламизация страны. То, что я не имею права высказывать свое мнение на этот счет, что в качестве моего оппонента выступают не политики в парламенте, а суд, все это означает, что настали черные дни не только для меня, но и для всего нашего общества. Как и любой член парламента, Вилдерс обладает депутатским иммунитетом. Однако распространяется он только на высказывания, сделанные в ходе заседаний парламента. За высказывания вне этих заседаний члены парламента могут преследоваться судом, как и остальные граждане. Херт Вилдерс. Я не стою и кончика собственного носа, если начну прятаться за свой депутатский иммунитет и поднимать этот вопрос только в безопасности парламентских стен. За меня проголосовало много людей. Я должен иметь возможность выражать их точку зрения не только в парламенте, но и на страницах газет, в интервью, так что я не буду прятаться за депутатский мандат. Меня сейчас казнят как гонца, но за мной стоят тысячи избирателей, и я более чем убежден, что в итоге приговор будет оправдательным. Более половины голландцев не поддерживают решение Амстердамского суда возбудить уголовное дело против Херта Вилдерса за разжигание розни. Такие данные опубликовал в четверг известный голландский социолог Морис де Хонт. По результатам его опросов, солидарность с судьями высказали лишь 43% жителей страны. Более двух третей, 69% опрошенных, считают, что Вилдерс в роли мученика только заработает популярность. По подсчетам Мориса де Хонда, судебное преследование поможет Вилдерсу получить 2 дополнительных места в парламенте на следующих выборах. Треть голландцев считает, что депутат имеет право высказывать свое мнение в прессе, каким бы оно ни было, а 60% считают, что депутат имеет это право, по крайней мере, в стенах парламента страны. 54% голландцев выразили надежду, что Вилдерса оправдают, и лишь 8% пожелали ему оказаться за решеткой. И, наконец, 43% опрошенных опасаются, что раздувание дела Вилдерса само по себе разжигает рознь в нидерландском обществе. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
В Москве 17:45. Заголовки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве состоялись церемонии прощания с адвокатом Станиславом Маркеловым и журналисткой Анастасией Бабуровой, которые были застрелены 19 января в самом центре российской столицы. Симоновский суд Москвы возобновил процесс по делу бывшего вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна. Суд над тяжелобольным Алексаняном, обвиняемым в финансовых преступлениях, был приостановлен в феврале прошлого года. Правозащитная организация Human Rights Watch призывает как Россию, так и Грузию расследовать случаи нарушения прав человека во время августовского вооруженного конфликта на Кавказе. Басманный суд Москвы 28 января рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте экс-главы компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. Президенты России и Узбекистана Дмитрий Медведев и Ислам Каримов провели переговоры в Ташкенте. Президент Афганистана Хамид Карзай приветствовал решение нового президента США Барака Обамы закрыть тюрьму для подозреваемых в терроризме на военной базе в Гуантанамо.
Yeah.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru На этой неделе в Москве было обнаружено тело 20-летнего члена запрещенной сейчас национал-большевистской партии Антона Страдымова. По предварительным данным, он умер от сильных побоев. Напомню, что чуть более года назад в подмосковном Серпухове был убит еще один нацбол Юрий Червочкин. Это дело до сих пор не раскрыто, и накануне стало известно, что прокуратура прекратила его расследование. Тему продолжает моя московская коллега Любовь Чижова.
Тело 20-летнего нацбола Антона Страдымова, активного участника акции прямого действия и марша несогласных, было обнаружено 19 января недалеко от станции метро Выхино. По предварительным данным, молодой человек умер от сильных побоев. Его били по голове. Были зафиксированы множественные переломы черепа. Телефон и личные вещи Антона преступники не забрали. Это преступление очень похоже на то, что было совершено более года назад в подмосковном Серпухове. Там был жестоко избит бейсбольными битами и позднее скончался в больнице глава местной ячейки НБП Юрий Червочкин. На этой неделе маме Юрия Надежде сообщили, что расследование дела об убийстве ее сына приостановлено. Преступники, естественно, не найдены. И не будут найдены, считает глава запрещенной национал-большевистской партии Эдуард Лимонов, потому что, по данным нацболов, к гибели их товарища Юрия Червочкина могут быть причастны сотрудники милиции.
Уже за год расследования дела Червочкина выработалась твердая уверенность в том, что не хотят искать людей, тем более, что его последние телефонные сообщения, которые он отправлял своим друзьям буквально за 40 минут до того, как его нашли мертвым, касались сотрудников УБОПа, которые шли за ним, и он их знал. Они его допрашивали по каким-то делам, и вдруг он обнаружен был мертвым. То есть безошибочно указывает, видимо, стрелка для следователей в эту сторону, в сторону УБОПа. Но своих, я думаю, что они не захотели расследовать и хотя бы понять, что там произошло. Или, может быть, они знают, следователи, что там произошло, и поэтому скрываются. Наше общее впечатление, что следствие намеренно не велось. По-моему, эти люди, о которых речь идет из УБОПа, даже не допрашивались. Ничего удивительного. Знаете, были случаи нападений на меня еще в 96-м году. Был случай взрыва в штабе партии в 97-м. Они никогда, уголовные дела открывались, но никогда не расследовались. Были другие случаи убийства членов ныне запрещенной партии за годы. В 2000 году и в 2001, например, дело Золотарева, которого выбросили из окна в Барнауле. Дело нашего парня Бурыгина, Саши, который был избит. Пришел домой и упал мертвым.
Гибель Антона Страдымова удивительно похожа на убийство Юрия Червочкина. Известны ли уже какие-то новые обстоятельства гибели Антона?
Пытаемся понять. Пока у нас очень скудные сведения, исходящие именно из милиции. Вот нас интересует, почему 5 дней милиция не сообщала его родственникам, хотя документы были при нем сразу же. Почему его идентификация была произведена по отпечатком пальцев, хотя у него был документ, был паспорт. Конечно, у нас нет таких возможностей защититься от подобных вещей. Рядовых моих сторонников, у них нет возможности противостоять вот этому зловещему климату убийств. У нас страна превратилась в страну убийств. Мы когда-то с ужасом смотрели на какую-нибудь Латинскую Америку, а теперь, по-моему, Латинская Америка с ужасом смотрит на нас.
Говорил глава запрещенной национал-большевистской партии Эдуард Лимонов. Эта неделя была богата на печальные события. В день, когда было обнаружено тело нацбола Антона Страдымова, в центре Москвы убили адвоката Станислава Маркелова и журналистку Анастасию Бабурову. Эксперт центра «Панорама» Владимир Прибыловский сомневается, что эти преступления будут раскрыты. Власть в этом не заинтересована. А некоторые московские милиционеры, как рассказывают интернет-пользователи, даже пытаются запугать гибелью Антона Страдымова задержанных активистов левых движений. «С тобой будет то же самое, что с Антошкой», говорят стражи порядка. Владимир Прибыловский.
честно говоря, я не верю, что в обозримом будущем эти преступления реально будут раскрыты. Ну, может быть, найдут исполнителя убийства Маркеловой и Бабуровой, как вроде бы нашли исполнителей убийства Политковской, но заказчик неизвестен. И я думаю, что так и останется неизвестным. Ситуация с Антоном Страдымом такая, что сейчас злорадные представители правоохранительных органов разным задержанным левакам говорят всякие такие ехидные угрозы. Смотри, мол, будет с тобой, как кто-то из них выразился, с Антошкой. Я видел за сегодня, по-моему, сообщение о двух таких вот комментариях милиции, ОМОНовцев. Они про это убийство знают и злорадно рассказывают о нем задержанным. Тактика более-менее постоянная. К тем, кто ходит на митинги, ведет себя социально скованно, а нацболы, они просто такой объект ненависти со стороны и власти, и исполнителей милиции, ФСБ. Я бы не сказал, что что-то такое новое именно в ближайший год или в ближайшую неделю. Просто иногда происходит какое-то сгущение этих случаев государственного или окологосударственного насилия.
Так считает эксперт Центра «Панорама» Владимир Прибыловский. Нацболы намерены провести собственное расследование гибели своего товарища Антона Страдымова. Правда, в партии почти не сомневаются, что собранная ими информация милицию не заинтересует. И через некоторое время дело будет закрыто. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:52. Второй информационный час программы «Время свободы» завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Найти виновника или виновников финансового кризиса готовы американские законодатели, предложившие организовать независимую комиссию и предоставить ей неограниченные полномочия для выявления истинных причин кризиса, поставившего под вопрос выживание крупнейших западных банков. Два сенатора, республиканец Джонни Айзексон и демократ Кен Конрад, считают, что сейчас необходимо твердо разобраться в причинах потрясшего страну кризиса, как было необходимо объективно разобраться в обстоятельствах террористических акций 11 сентября. И они предлагают создать похожую комиссию, состоящую из уважаемых профессионалов в экономике и финансах, назначенных президентом страны. По словам инициаторов проведения экономического следствия, с таким количеством подозреваемых, от алчных кредиторов, предоставлявших кредиты неплатежеспособным соискателям, инвестиционных банков, выпускавших под них почти ничего не стоившие облигации, и государственных ипотечных кредиторов, раздававших кредит вопреки здравому смыслу, трудно разобраться в истинных причинах проблем. Реакции на эту инициативу пока нет, но известно, что специалисты все еще спорят об истинных причинах Великой депрессии. Внезапное решение Каролайн Кеннеди отказаться от борьбы за назначение на место сенатора от Нью-Йорка, освобожденная Хиллари Клинтон, вызвало повышенный интерес и в прессе, и в политических кругах. На страницах нью-йоркских газет ситуация освещается в стиле политического детектива. Почему дочь убитого президента, считавшаяся фаворитом в течение месяца, меняла несколько раз свое решение в судьбоносный для нее вечер в среду и уведомила о своем решении людей из окружения губернатора штата электронной почтой после полуночи? Она сама мотивирует это личными мотивами. Вопрос, что это за мотивы? Некоторые таблоиды пишут о ее семейных проблемах, намекая, что ее замужество может быть под угрозой. Другие говорят о неладах с налоговыми службами в результате найма на работу некой няни. Третьи подозревают, что она попросту решила уберечь себя от потенциального унижения, если бы губернатор штата решил не назначать ее сенатором. А ей не удалось впечатлить нью-йоркцев во время своих публичных появлений и выступлений, и уровень ее поддержки был крайне низок. Тем не менее, если с ее неудачным выходом на политическую сцену обаяние имени Кеннеди и дало трещину, запаса прочности, как говорят комментаторы, все еще достаточно для повторной попытки Каролайн Кеннеди попытать политическую удачу. В эти дни исполняется 200 лет со дня рождения Эдгара Аллана По, писателя, поэта, литературного критика, из чьих коротких, часто мрачных рассказов и новелл вышел во многом детективный и фантастический жанры литературы. Он умер в Нью-Йорке 160 лет назад в возрасте 40 лет. Его дом сохранился. В юбилей писателя там побывал Ян Рунов.
Это типичный домик сельского рабочего. Он был построен в 1812 году в деревне Фордхэм, к северу от Манхэттена. Сейчас это Бронкс, район Нью-Йорка. В доме 5 малюсеньких комнат. Эдгар По с женой и ее матерью въехали в этот дом в 1846 году. Писатель надеялся, что в этом деревенском коттедже, вдали от городского шума, в окружении полей и садов,
родов, его жена Вирджиния сумеет излечиться от туберкулеза. Но Вирджиния умерла, когда ей было 26 лет. Эдгар По прожил здесь последние 3 года своей жизни. Экскурсовод-волонтер Джой Блейк Эслол рассказала. Собственно, 200-й день рождения был 19 января, но отмечаем 200-летие мы весь год. У нас на втором этаже есть крошечный зрительный зал на 20 мест. Там время от времени мы устраиваем выступления артистов-чтецов. В школах и в библиотеках проходят литературные вечера о памяти Эдгара По. В Пенсильвании большое торжество состоится 25 января. В Балтиморе 200-летие писателя будет отмечаться целый год. При этом надо признать, что его творчество все же больше интересует иностранцев, чем самих американцев. Наш музей посещают туристы из России, Франции, Италии, Англии, но больше всего из Японии. Жаль, что сейчас в наших общественных школах почти не преподают классическую литературу. Эдгар По не включен в обязательную программу по литературе. В 19 веке Эдгар По получил такое образование, о котором наши дети в 21 веке могут только мечтать. Он был литературно образованным и художественно развитым человеком уже к 14 годам. Одним из посетителей музея был студент Крэг Оуэн. Я не знал, что в Нью-Йорке есть дом-музей Эдгара По. Узнав, решил побывать здесь. Очень долго ехал на сабвее и еще дольше искал этот домик. Указателей нигде нет, кроме как во дворе самого дома. Думаю, после музея вернусь к чтению По на другом уровне. А то сейчас мы больше знаем разные легенды о том, что по ночам его дух бродит вокруг могилы и всякие подобные истории. Домик, в котором жил классик американской и мировой литературы, больше похож на сторожку. Кухня, она же столовая, гостиная, она же кабинет, спальня, в которой даже одному тесно. Причина ранней смерти Эдгара По точно неизвестна, ему было 40 лет. После смерти жены Эдгар По написал в этом доме такие свои знаменитые произведения, как «Аннабель Ли», «Бочонок Амонтильяда», поэму «Юлалум», космологическую поэму «Эврика» и несколько эссе.
Этим репортажем Яна Рунова из дома Эдгара Аллана По мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа нашей программы — правозащитная организация Human Rights Watch представила доклад о последствиях российско-грузинского вооруженного конфликта в августе прошлого года. Подробнее об этом в нашей программе сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.